говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, в эфире информационная программа «Время Свобода». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане выявила недостатки в работе местных правоохранительных органов. В Нажа-Юртовском районе Чечни обстреляна военная автоколонна. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим новый закон об усилении госконтроля за неправительственными организациями. Глава парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Александр Торшин выступает с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания. По его словам, восьмерых участников теракта в Беслане до сих пор не опознали. В проведении штурма школы выявлен целый ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами была слабой. Отцеплению не удалось сдержать жителей Беслана, прорвавшихся в здание спасать детей. Таковы предварительные итоги работы комиссии. После Нового года она продолжит расследование. Жертвами бесланской трагедии по официальным данным стали 330 человек, большинство погибших дети. Это главная тема информационной программы «Время свободы». Подробности сразу после выпуска новостей. В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня утром обстреляна военная автоколонна. 3 человека ранены. Ведется поиск нападавших. Об этом и других происшествиях в республике рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее селения Мескиты Нажа-Юртовского района утром в среду мобильная группа маджахедов обстреляла военную автоколонну из 4 грузовиков «Урал». В результате обстрела ранены 3 военнослужащих внутреннего войска МВД России. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. В местечке Карпинский курган в Старопромысловском районе Грозного неизвестная вооруженная группа в камуфлированной форме похитила 2 молодых жителей, проживавших на улице Андреева. Судьба похищенных и мотивы данного преступления родственникам и сотрудникам Старопромысловского райотдела милиции неизвестны. 3 тайника с оружием и боеприпасами обнаружены чеченскими милиционерами за прошедшие сутки в Шалинском и Гродненском районах республики. Причастные к закладке тайников пока не установлены. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Нажа-Юрт, Чеченская республика.
В Чечне Дмитрий Васильев, задавивший на бронетранспортере жительницу Грозного, приговорен к 1 году службы в дисциплинарном батальоне. Как сообщает Интерфакс, судебно-медицинская экспертиза установила, что солдат был пьян, но в МВД республики опровергают это. Родители погибшей женщины намерены обжаловать приговор.
Радио «Свобода». Новости.
Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный вчера Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Бывший советник президента России Андрей Илларионов, освобожденный от должности, считает, что страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2008 году и заниматься политикой.
Это связано прежде всего с невозможностью осуществлять ту политику, собственно, осуществление которой я и шел на эту работу. Когда в апреле 2000 года я принимал приглашение президента идти на эту работу, речь шла о проведении либеральной экономической политики, о проведении политики расширения экономической свободы для российских граждан. Эта политика в том виде, в котором обсуждалась тогда весной 2000 года, не осуществлялась. Никакого места экономической свободе вообще не остается. В этой новой модели главным принципом является селективность, избирательность и дискриминационность. До тех пор, пока была возможность влиять на то, чтобы такая политика не осуществлялась, можно было работать. Сейчас этого нет.
Сказал Андрей Илларионов, отвечая на вопрос об уходе в отставку. Он занимал пост советника Владимира Путина с 2000 года и не раз выступал с критикой властей, в том числе по делу ЮКОСа. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. С будущего года Россия будет продавать газ Украине по цене 220-230 долларов за 1000 кубометров. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Как показали проверки, во всех СИЗО остро стоит проблема со своевременным оказанием медицинской помощи. Выявлен ряд нарушений санитарных норм соблюдения пожарной безопасности. Число заключенных в камерах вдвое превышает норму.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас не смог убедить экстремистские группировки прекратить ракетные обстрелы Израиля, рассказывает Равшан Гусейнов.
Во вторник на совещании палестинских группировок в Газе исламский джихад отверг призыв Махмуда Аббаса к соблюдению перемирия с Израилем. Джихад на протяжении всего перемирия и так не прекращал атаки на Израиль. Однако представитель группировки Халид Бач заявил, что перемирие нарушает сам Израиль, и атаки на него – единственная верная реакция. Он также добавил, что не верит в продление срока перемирия, которое заканчивается в конце декабря. Лидер экстремистской организации «Хамас» Исмаэль Ханье, комментируя угрозу Израиля в случае участия его движения в парламентских выборах запретить голосование жителей Восточного Иерусалима, сказал, что палестинцы не могут позволить Израилю диктовать ход политического процесса. Иерусалим – палестинская столица, будущая столица палестинского государства, и поэтому должен быть включен в предстоящие выборы, заявил лидер Хамаса. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В секторе Газа продолжаются беспорядки. Вооруженные люди пытались захватить сегодня ряд избирательных участков. Возле здания Центральной избирательной комиссии полиция вступила с ними в перестрелку, о жертвах не сообщается. Напомним главные новости к этому часу. Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане выявила недостатки в работе местных правоохранительных органов. В Нажа-Йортовском районе Чечни обстреляна военная автоколонна, 3 человека ранены. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве новые переговоры по газовой проблеме.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». С вами Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Комиссия Торшина сегодня рассказывала Совету Федерации, что ей удалось узнать о теракте в Беслане. Андрей Илларионов о самом себе, о своей вчерашней отставке и о положении в стране. Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Совете Федерации парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане представляла сенаторам доклад по итогам работы за последние полгода. Глава комиссии Александр Торшин заранее предупреждал журналистов, что сенсации в докладе нет, но обещал некие неожиданности. Сегодня весь день в Совете Федерации работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов, который сейчас только что присоединился ко мне в бюро «Радио Свобода». Итак, Олег, добрый день. Итак, на что бы вы в первую очередь обратили внимание наших слушателей? Во-первых, и действительно, как вы можете оценить, не было сенсаций, но были ли неожиданности?
Здравствуйте, Виктор. Сенсаций действительно не было. Главный вывод, один из главных выводов, который был сделан Александром Торшиным, заключается в том, что в Беслане 3 сентября прошла спецоперация по освобождению заложников.
Олег, я вас перебью сразу. У нас есть, в принципе, один фрагмент выступления Александра Торшина. Я думаю, что мы сейчас сразу его и поставим. Александр Торшин говорит о том, что власти действительно допустили ряд ошибок. В частности, скрывали количество заложников, которое было известно практически с самого начала.
Примерное количество заложников стало известно уже во второй половине 1 сентября. Между тем, должностные лица продолжали в течение еще суток сообщать прессе о якобы захваченных 354 заложниках. 1 сентября Республиканская антитеррористическая комиссия фактически взяла на себя функции оперативного штаба. Координация между правоохранительными органами была слабой. Оцеплению не удалось сдержать жителей Беслана, когда они прорывались к зданию спасать детей и одновременно стали вести огонь по школе. Список просчетов и недостатков можно продолжить.
Итак, это был фрагмент выступления Александра Торшина перед сенаторами, и вновь я предоставляю слово своему коллеге Олегу Кусову.
Общий вывод, который сделали участники сегодняшнего мероприятия, сенаторы, депутаты, наблюдатели, заключается в том, что комиссия, конечно же, сделала немалую работу. Она оказалась полезной, но полезность ее заключается только в том, что она подстегивала результат работы следственной группы и просила несколько эпизодов теракта в Беслане. Больше, к сожалению, комиссия ничего не смогла сделать для того, чтобы ответить на вопросы, прежде всего, пострадавших и бывших заложников в Беслане. А вопросы эти, прежде всего, касаются применения огнеметов, танковой стрельбы. И жители Беслана хотят знать, и до сих пор не получили еще ответа, так почему в школе 3 сентября раздались эти два взрыва? Причина взрывов. Комиссия Александра Торшина на этот вопрос не ответила. Более того, попыталась уйти от прямых вопросов и привела свидетельство каких-то участников событий о том, что танки все-таки применялись вечером, когда уже не было заложников, а что огнеметы не стали причиной возгорания крыши, после чего и вот произошло массовое обрушение крыши спортзала и погибли дети. Я думаю, что жители Беслана не получили ответа ни на один из волнующих их вопросов, и поэтому работа комиссии, конечно же, промежуточная. Но Александр Торшин подчеркнул, что доклад действительно промежуточный, тем самым снимая многие вопросы, которые ему хотели адресовать сенаторы и депутаты, коллеги.
Олег, немножко чуть более позже мы услышим прямое включение нашего корреспондента в Северной Осетии, который как раз и будет, видимо, говорить о первой реакции жителей Северной Осетии и Беслана на этот доклад. Итак, вы подчеркиваете, что этот доклад промежуточный, и стоит ли ожидать каких-либо новых выводов и все-таки каких-то более существенных выводов в дальнейшем?
Судя по докладу Александра Торшина, выводов, конечно же, более сенсационных уже не будет, да, они и не были сенсационными. Единственный момент, который действительно удалось установить, это то, что местные власти скрывали фактически число заложников в первые часы и первый день трагедии. Также удалось установить, что местные власти правобережного района очень халатно отнеслись к охране школ и детских садов и других учреждений в этот день, несмотря на всевозможные там шифрограммы, телеграммы из центра, несмотря на предупреждение о том, что готовится какой-то теракт на Сером Кавказе. Спустя рукава, более того, некоторые милицейские силы, которые должны были нести дежурство около школы, были отвлечены на трассу, а по трассе якобы в это время проезжал президент, бывший президент Северной Осетии, и вот ему потребовалась усиленная охрана, а школьников бросили.
Понятно, спасибо, Олег, и мы уже сейчас имеем первую реакцию на прочитанный сегодня доклад парламентской комиссии. Прокомментировать доклад мы попросили военного обозревателя Виктора Баранца, с ним беседовала Марьяна Трачешникова.
Вы, наверное, обратили внимание, что господин Торшин недавно сделал очень интригующее заявление о том, что когда будет обнародован основной доклад, россияне узнают очень много нового. Я в силу некоторых деликатных причин не могу перечислять все, что новое содержится в докладе Торшина, но хотел бы обратить внимание на те детали, которые, может быть, еще мало кто знает. Ну, во-первых, отмечу такой документ, что боевикам оперативный штаб предлагал 10 икарусов и огромные деньги за то, чтобы они беспрепятственно покинули школу, но они, как мы знаем, не согласились. Оперативный штаб шел и на другое условие. Он был согласен освободить тех, кто нападал в Назрань в июне 2004 года. Там более 20 или 30 человек было уже арестовано. Если смотреть новый вариант Торшина, то бросается в глаза, что он пошел вразрез с выводами заместителя генерального прокурора по Южному федеральному округу Николаем Шепелем по ситуационной экспертизе. Мы знаем, что Шепель не так давно заявил, что он не нашел недостатков в работе оперативного штаба. Так вот, по нашим данным, по моим данным, Торшин наоборот, он обнаружил более 20 серьезнейших проколов в работе оперативного штаба. И последний момент. Торшин наконец-то будет признавать в своем докладе одну важную вещь, которая, в общем-то, раньше муссировалась на уровне предположений. Сейчас Торшин получил документы, которые явно подтверждают, что из 32 или там 31 террориста более 20 человек в крови нашли героин, остальные курили марихуану. Ну а теперь я хотел бы сделать свой главный вывод из этого уголовного дела. Первое, что мне лично, это мое личное мнение, бросается в глаза, что расследование Бесланского дела все более и более приобретает некий такой политический спекулятивный характер. Совершенно очевидно, что федеральные власти выстраивают свою модель версии вот этого теракта, а Торшин стремится под другим углом, как говорится, атаковать эту проблему. И у меня есть чисто журналистское наблюдение, что та и другая сторона играют в свои карты.
Это было мнение военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Мы вернемся еще к теме обсуждения доклада парламентской комиссии после того, как я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане выявила недостатки в работе местных правоохранительных органов. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим новый закон об усилении госконтроля над неправительственными организациями. В секторе Газа продолжаются беспорядки. Вооруженные люди пытались захватить сегодня ряд избирательных участков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
В эфире «Время свободы». Итак, мы продолжаем обсуждение доклада парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Беслане. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Северной Осетии Юрий Багров. Юрий, добрый день. Итак, мой первый вопрос. Есть ли у вас уже какая-то реакция местных жителей на то, что сегодня зачитал Александр Торшин?
Здравствуйте. Я был очевидцем того, как женщины из комитета матерей Беслана смотрели новости в час дня и высказывали свое мнение по тому, что они услышали, хотя в этот момент Александр Торшин еще продолжал зачитывать доклад, но какие-то цитаты уже по телевидению прозвучали, и мнения женщин разделились. Одни говорили, что они удивлены тем, что Александр Торшин не побоялся сказать, что среди силовых ведомств фактически была очень слабая координация. Другие женщины говорили о том, что в докладе Александра Торшина не содержится чего-то нового, того, чего бы они не знали или не слышали уже в суде по делу Нурпашиглаева, который с мая месяца, этот судебный процесс проходит во Владикавказе, в Верховном суде. И отметили все женщины без исключения и руководитель комитета матери Беслана Сусана Дудиева, то, что Александр Торшин, объявив о слабой координации силовых ведомств, фактически поставил под сомнение выводы ситуационной экспертизы. О ее результатах накануне озвучил заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель и сообщил, что ситуационная экспертиза сочла работу штаба удовлетворительной и в работе не нашла каких-либо ошибок.
Юрий, у меня есть еще один вопрос. Как мы уже сообщали, сегодня в Беслане началось новое судебное разбирательство, напрямую связанное с терактом в Беслане прошлого года. Итак, на скамье подсудимых милиционеры, которых обвиняют в халатности. Действительно,
да,
это так?
Да, это трое милиционеров, руководитель правобережного отдела внутренних дел Беслана Мирослав Айдаров и двое его заместителей. Статья «Преступная халатность», она предусматривает до 7 лет лишения свободы. И это второй судебный процесс в рамках уголовного дела по теракту в Беслане. Предварительные слушания, прошедшие сегодня, были закрытыми для прессы. И о начале заседания мы узнали от женщин, потерпевших, которые вышли из зала суда, и они сказали, слушания назначены на 13 января. И таким образом, вот это уже второе дело, которое начнет рассматривать суд. в общем-то, женщины тоже говорят о том, что сами милиционеры, которые сейчас на скамье подсудимых, они, конечно же, виновны в произошедшем, но на них пытаются повесить то, что называется, всех собак, и они считают, что на скамье подсудимых должны находиться люди, члены оперативного штаба, высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-руководитель Северной Осетии Александр Засохов и руководитель ФСБ Северной Осетии Валерий Андреев.
Спасибо, Юрий. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был корреспондент Радио Свобода в Беслане Юрий Багров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Из петербургского токсикологического центра вчера были выписаны последние 11 пострадавших при взрыве самодельных бомб в гипермаркетах торговой сети «Максидром». Всего отравление получили порядка 80 человек, в том числе несколько сотрудников милиции. Подробности этого дела у корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрия Казнина.
Еще вчера утром в токсикологическом центре при НИИ скорой помощи имени Джанилидзе находились 26 из почти 70 сотрудников и посетителей гипермаркета, ставших жертвами неизвестного до сих пор газа. Никаких последствий для здоровья у людей нет. Только трое были направлены в поликлиники по месту жительства. Но это связано с сопутствующими болезнями, заявили в токсикологическом центре журналистам. Первоначальную информацию о том, что в залах гипермаркетов был распылен газ меркаптан, опровергла губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, заявившая, что в максидомах был распылен полицейский слезоточивый газ, используемый во всем мире и в России, в том числе при разгоне демонстраций. Эту версию подтверждает и начальник кафедры и клиники военно-полевой терапии военно-медицинской академии Анатолий Сосюкин.
По предварительным результатам, это газ, принадлежащий к группе газов СИЭС, то есть к полицейским газам, которые используются при разгоне демонстраций больших скоплений людей. Для здоровья он опасности не представляет.
Уголовное дело, возбужденное по статье хулиганства, расследует ГУВД. Ни прокуратура, ни УФСБ не усмотрели в происшествии признаков терроризма. Популярность обретает версия о конкурентных разборках, которую озвучил и губернатор города Валентина Матвиенко. Однако эксперты затрудняются назвать тех, кому был выгоден срыв торговли в Максидоме. Сейчас, через два дня после происшествия, открытые работают в обычном режиме все гипермаркеты сети. Однако в торговых залах можно увидеть много спортивного вида молодых людей – вместе со службой охраны, следящих за ситуацией. Руководство Максидома не комментирует произошедшее, но и не опровергает версию о происках конкурентов. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУВД по Петербургу и Ленинградской области, анонимные письма руководству сети начали приходить еще в апреле месяце, однако в Максидоме их не воспринимали всерьез и в милицию не заявляли. О содержании писем не сообщается. На данный момент изучаются записи с видеокамер и опрашиваются сотрудники магазинов, без помощи которых, считают милиции, злоумышленникам трудно было бы подложить ампулы с газом в торговые залы. Напомню, в понедельник 26 декабря около 7:30 утра уборщица, работая в одном из складских помещений в Максидоме на Гражданском проспекте, обнаружила некое устройство, снаряженное ампулами. При неосторожном обращении оно разбилось, выделился газ с характерным запахом чеснока. Второй инцидент произошел в магазине на Московском проспекте. Около 9:30 в одном из торговых залов раздался хлопок. Произошло выделение газа. Взорвался механизм с таймером, при срабатывании которого ампулы разбивались. Подобные устройства были обнаружены еще в двух магазинах сети. Однако они не сработали и были обезврежены. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из основных политических тем последних суток – отставка советника президента по экономическим вопросам Андрея Илларионова. О том, что Владимир Путин вчера подписал указ, стало известно приблизительно днем. В комментариях недостатка не было, а теперь у нас есть возможность предоставить слово и самому Андрею Илларионову. По словам теперь уже бывшего советника главы государства, у него было две веские причины написать заявление об отставке. Итак, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Новость о том, что Андрей Илларионов написал заявление об уходе с поста советника, появилась вчера во второй половине дня. Позже стало известно, что на пресс-конференцию, на которой советник президента объявил о своем решении, по непонятной причине пригласили только 5 информационных агентств. В итоге на вечернюю встречу Андрея Илларионова со студентами Высшей школы экономики приехали не только преподаватели и ученики, но и журналисты. Тщетно представители СМИ пытались взять интервью в коридоре университета еще до начала начала запланированной акции. Андрей Илларионов уверенно прошел сквозь строй журналистов, попутно заявив, что все комментарии он даст по окончании лекций. Таким образом, самые настойчивые представители СМИ полтора часа слушали лекцию тогда еще действующего советника президента «Вызовы для рентоориентированной экономики. 7 ступенек вниз». Лишь после этого Андрей Илларионов вышел в вестибюль университета, где состоялась импровизированная пресс-конференция. Первый же вопрос – каковы причины вашего заявления об отставке?
Это связано прежде всего с невозможностью осуществлять ту политику, собственно, осуществление которой я и шел на эту работу. Когда в апреле 2000 года я принимал приглашение президента идти на эту работу, речь шла о проведении либеральной экономической политики, о проведении политики расширения экономической свободы для российских граждан, для российских экономических субъектов, политика, которая ведет к максимально высоким темпам экономического роста. Эта политика в том виде, в котором обсуждалась тогда весной 2000 года, не осуществлялась. Последние два года на смену даже, так скажем, мейнстримовской политики, которая не являлась, может быть, либеральной, но, по крайней мере, в ней были разумные элементы, которые можно было поддерживать, и этим делом мы и занимались. Пришла совсем другая политика, и пришла другая экономическая модель, главной центральной частью которой являются государственные корпорации. Никакого места экономической свободе вообще не остается. В этой новой модели главным принципом является селективность, избирательность и дискриминационность, а не равные условия ведения бизнеса и вообще ведения жизни. И поэтому, собственно говоря, до тех пор, пока была возможность влиять на то, чтобы такая политика не осуществлялась, можно было работать. Сейчас этого нет. Кроме того, я должен сказать, что все-таки две большие разницы. Работать в государстве, которое является, пусть не полностью свободным, пусть является частично свободным, но у которого есть шанс, как у любой переходной экономики, перейти в другую категорию политически свободных стран. Совсем другое – это работать в стране, уровень политических свобод, который заставляет квалифицировать ее как политически несвободную.
Второй вопрос касался ближайших планов советника президента и не думает ли он баллотироваться на пост главы государства на предстоящих выборах 2008 года.
С моей точки зрения, политическая деятельность означает борьба за политическую власть, борьба за сохранение политической власти, борьба за расширение политической власти, борьба с политическими конкурентами. Я этой деятельностью не занимался в течение почти 6 лет, в течение которых работал советником президента по экономическим вопросам ни до этого. Я не собираюсь этим заниматься сейчас. Я не получал никаких предложений.
Журналистов также интересовало, почему советник президента подал в отставку сейчас, а не год назад, после аукциона по продаже компании «Юганскнефтегаз», которая в итоге перешла в руки государства.
Год тому назад сохранялись, по крайней мере, шансы или надежды, что то, что произошло, является трагической, но ошибкой, и, по крайней мере, это может быть исправлено или откорректировано последующими действиями. Не буду скрывать, была надежда, что судебная система Российской Федерации еще не подвержена таким метастазам, какими она оказалась подвержена в результате тех процессов, которые происходили сейчас. Сейчас мы видим, что эти метастазы проникли не только в районные суды или региональные суды Москвы, но и касаются и Конституционного суда. Поэтому в данном случае мы вынуждены констатировать глубокое перерождение самого государства и судебной системы как одного из важнейших политических и государственных институтов страны. Те надежды, которые даже если возможно и были год тому назад, и даже некоторое время тому назад, мы вынуждены сказать, что, увы, сейчас об этом говорить нельзя.
После пресс-конференции в вестибюле университета теперь уже бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов продолжил встречу со студентами. В зале после этого звучали исключительно вопросы по экономике. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Виктор Нехизин. Во второй половине часа. Первое рождественское послание нового Папы Римского Бенедикта XVI. Его слушал и анализировал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Постоянная рубрика петербургского историка Леонида Гержо «Исторический календарь». Сегодня рассказ о наиболее примечательных событиях 28 декабря в разные годы. Культурную панораму сегодня подготовил мой коллега Иван Толстой. И в конце программы, как обычно по средам, авторская рубрика Владимира Морозова «Город Большого Яблока». А сейчас несколько слов о главных темах итогового выпуска программы «Время свободы», который, как всегда, выйдет в эфир в 8 часов вечера по московскому времени. Парламентская комиссия по Беслану оглашает выводы своего расследования обстоятельств захвата заложников в школе номер 1. Российско-украинские переговоры по поставкам газа по-прежнему в тупике. Вернулись на родину российские моряки, которые 2 года провели в заключении в Нигерии. 80 лет со дня смерти Сергея Есенина. Ведет сегодняшний итоговый выпуск программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане оглашает сегодня предварительные результаты своей работы. В проведении штурма школы выявлен целый ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами была слабой. В Ножа-Юртовском районе Чечни группа маджахедов обстреляла утром автоколонну. Трое военнослужащих получили ранения. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве новые переговоры по газовой проблеме. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. В Ираке в результате аварии американского военного вертолета минувшей ночью погибли 2 пилота. Соединенные Штаты приветствовали решение Польши продлить на год пребывание польского воинского контингента в Ираке, хотя его численность будет сокращена. Накануне была завершена миссия в Ираке украинских и болгарских войск. Израильские ВВС нанесли удары по объекту на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Одной из целей была расположена к югу от Бейрута тренировочная база боевиков Народного фронта освобождения Палестины.
В эфире «Время свободы». На очереди исторический календарь. Сегодня 28 декабря. Мы расскажем вам о том, какие знаменательные события произошли в этот день в разные годы. Редактор рубрики Леонид Гержой.
Декабря 1883 года в Петербурге в квартире народовольца Сергея Дегаева убит жандармский полковник Георгий Петрович Судейкин. Ранее Дегаев сознался члену исполкома народной воли Льву Тихомирову в своей провокаторской деятельности, и тот обещал провокатору прощение в обмен на убийство Судейкина. Вначале полковника Судейкина ранили выстрелом из револьвера, а затем члены народной воли Коношевич и Стародворский добили несчастного. После убийства Дегаев бежал в Америку.
28 декабря 1905 года в Петербурге основан Пушкинский дом. Его создание связано с идеей памятника поэту не в виде статуи, а в виде постройки особого музея. Первым помещением Пушкинского дома стала каморка под лестницей в Академии наук. Первым приобретением – библиотека Пушкина, купленная у внука поэта. В 1930 году, когда Пушкинский дом получил постоянное здание, он был переименован в Институт русской литературы Академии наук. Здесь хранится самое полное собрание рукописей Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Блока, поэтов и писателей Серебряного века.
28 декабря 1963 года скончался немецкий композитор и дирижер Пауль Хиндемит.
28 декабря 1882 года родился Артур Стэнли Эддингтон, английский астрофизик, автор трудов по теории строения и эволюции звезд. Эддингтон первым рассчитал модели звезд, находящихся в лучистом равновесии, определил возраст Солнца, температуру его недр, исследовал белые карлики. Именно он экспериментально подтвердил правильность теории относительности Эйнштейна. Для этого Эддингтон фотографировал солнечное затмение на острове Принсип у побережья Африки и в Собрале, Бразилия, зафиксировав отклонение светового луча в поле тяготения Солнца.
Это был исторический календарь, его подготовил Леонид Гержой, а продолжит программу «Время свободы» культурная панорама, которую подготовил Иван Толстой.
Обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева стала лауреатом премии «Чайка» как лучший театральный критик года. Церемония вручения премии состоялась в Московском художественном театре имени Чехова. Номинации «Чайки» имеют и собственное название. Театральные критики награждаются в категории «Убойная сила». Марина Тимашева – кандидат искусствоведческих наук. Ее диссертация была посвящена европейским театрам на рубеже XIX-XX веков. Печаталась в российских и зарубежных газетах и журналах. Сотрудничала с московским и петербургским самиздатом, посвященным российской рок-культуре. Член и консультант Союза театральных деятелей России. Эксперт Российской национальной премии «Золотая маска» и фонда имени Станиславского. На радио «Свобода» Марина Тимашева ведет российский час программы «Поверх барьеров». В Москве ограблена студия известного веб-дизайнера Артемия Лебедева. Трое неизвестных, угрожая менеджерам, приковали их к трубе наручниками, после чего взломали сейф, из которого похитили 30 тысяч долларов, а также сотовые телефоны и ноутбук. Инцидент произошел в ночь со вторника на среду. Студия Артемия Лебедева известна, в частности, веб-дизайном сайта Яндекс, Ленты.ру и других. С 16 по 23 января 2006 года музей кино готовится провести традиционную неделю нового кинематографа Финляндии «Подарки с родины Деда Мороза» в кинозале Федерального агентства по культуре и кинематографии «Малый Гнезняковский переулок 7». Утвержден репертуар сеансов музея кино в театральном центре на Страстном бульваре. На февраль-март 2006 года запланированы также программы в Москве, Перми, Норильске, Беслане и Владикавказе. В Киеве на 59-м году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист России и Украины Виктор Степанов. Виктор Федорович Степанов родился в 1947 году в городе Северо-Курильске Сахалинской области. Играл в нескольких театрах в Тамбове, Южно-Курильске, Новгороде. Первую роль на телевидении сыграл в многосерийном фильме «Иван Павлов. Поиск истины» 1984 года. В 84-86 годах снялся в сериале «Михаил Ломоносов». В 87-м сыграл у Александра Прошкина в «Холодном лете» 53-го. Помимо ролей в кино, Степанов много снимался в многосерийных телевизионных постановках «Ермак», «День рождения буржуя» и других.
Культурную панораму подготовил Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». Первого рождественского послания нового папы римского Бенедикта XVI ожидали с нетерпением. В его публичном благословении верующим наблюдатели в первую очередь искали моменты, отличающие его от выдающегося предшественника. Материал на эту тему подготовил мой коллега Ефим Фиштейн.
Бывший немецкий кардинал Йозеф Ратцингер впервые получил возможность наметить собственные духовные ориентиры и продемонстрировать миру и церкви, что даже на фоне такой выдающейся личности, каким был папа Иоанн Павел II, он пастырь не менее сильный и самостоятельный. По общему мнению, ему это удалось сделать в полной мере. Разумеется, его призыв к новому, более справедливому миропорядку может быть истолкован по-разному. Поскольку нынешний римский папа немец, нас в первую очередь интересовали реакции немецкой общественности на его рождественскую речь. Отклики собрал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
На торжествах в Риме побывали и католики из Баварии. По окончании выступления понтифика две его соотечественницы так выразили свои впечатления. «Я абсолютно счастлива, я очень рада и благодарна. Нашего папу, по моему впечатлению, замечательно принимают и понимают католики всего мира, независимо от того, к представителям каких стран он обращается. Меня это очень взволновало». К первому рождественскому празднику под руководством нового папы было, конечно же, приковано внимание и средств массовой информации. Они по инерции продолжали сравнивать Бенедикта XVI с его предшественником и поэтому, естественно, отметили, что это было первое выступление, в котором новый папа не упомянул Иоанна Павла II. Чисто внешнее впечатление исчезновения стеснительности и скованности при публичных выступлениях в первые месяцы – одно из них. Если год назад Иоанн Павел II вызывал скорее жалость, то теперь перед паствой выступал мудрый человек, излучавший при этом здоровье и бодрость, пишет берлинская Моргенпост. Многие отмечают, что Бенедикту XVI удалось вселить в аудиторию проблеск надежды на мирное разрешение многих конфликтов в мире. Австрийский интернет-журнал с заголовком своей статьи «Папа Бенедикт XVI нашел свой собственный стиль», пожалуй, точнее других, сформулировал главное впечатление. Многие немецкие газеты выделяют призыв главы католической церкви к мужественному участию верующих в создании нового мира порядка, построенного на более справедливых этических и экономических отношениях, и убежденность папы, что объединенное человечество способно решить проблемы нашего времени. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А как реагировали на первое публичное выступление Бенедикта XVI католические богословы? Своими впечатлениями делится словацкий католический священник, доктор теологии Карл Маравчик.
Речи, произносимые по торжественным случаям, еще не дают оснований для далеко идущих умозаключений относительно глубоких различий между бывшим и нынешним папой. Скорее стоит обратить внимание на то, что начиная с 60-х годов прошлого века, иными словами, со времен папы Иоанна 23-го, католические первые иерархи в своих публичных выступлениях говорят не столько о вопросах веры, сколько о бытии человека. Бенедикт XVI придерживается той же традиции, будучи достойным продолжателем дела своих предшественников. Разница выявляется скорее в том, что Бенедикт XVI не выступает как популяризатор своих идей, как это было характерно для Иоанна Павла II. Он подлинный католический интеллектуал, профессор богословия. Можно сказать, что впервые за долгие годы на римский престол воссел настоящий теолог. В этом не видится его отличие от Кароля Войтыллы скорее, чем в идеологических тонкостях. Новый папа делает упор в первую очередь на человеколюбие. Человек – область его первоочередных забот. В отличие от современных тенденций, рассматривающих общество только с прагматических позиций, экономических ли, политических ли, все равно папу интересуют вопросы духовной сущности, которой только и жив человек.
Обозреватели отметили одну особенность, бросающуюся в глаза. В то время как Иоанн Павел II обычно обращался к собравшимся на площади Святого Петра в Риме на 60 и более языках, Бенедикт XVI вдвое укоротил обряд благословения, сократив количество употребленных языков до 33. Среди национальных языков, выпавших из папского обращения, оказались не только чешский, но и словацкий, хотя именно Словакия, наряду с Польшей, считается бастионом католицизма в Центральной Европе. Как воспринимает это обстоятельство словацкий священник Карл Маравчик?
Я вижу в этом не столько злой умысел, сколько проявление его личностных свойств. Иоанн Павел II, будучи актером, любил театрализованные представления, любил сцену и умел работать со зрителями, хорошо знал, что им может понравиться. Бенедикт XVI человек более скромный, сдержанный, даже робкий. Он избегает театральных эффектов, хотя и понимает, что людям нравится, когда папа обращается к ним на их родном языке. Ему это чуждо. Возможно, если бы он предвидел подобную реакцию журналистов, он бы предпочел произнести благословение только по латыни, по древнееврейски и по гречески, от силы еще на одном мировом языке и одном языке какого-либо из малых народов. Наверное, в этом проявилась разница между литератором и актером Иоанном Павлом II и академическим интеллектуалом Бенедиктом XVI. Конечно, такому немногочисленному народу, как наш, было бы приятно услышать благословение поздравления на родном языке. Но мы воспринимаем это не как нанесенную обиду, а как проявление нового личного стиля этого папы.
Словацкий католический богослов и приходской священник Карл Муравчик. Тем, кто внутри церкви и вне ее надеется распознать приоритеты нового римского папы, придется подождать до весны будущего года, когда Бенедикт XVI издаст свою первую энциклику.
Репортаж о первом рождественском послании нового папы римского Бенедикта XVI подготовил Ефим Фиштейн. Вы слушаете «Время свободы» в Москве без четверти 4. Время напомнить самые главные заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане выявила недостатки в работе местных правоохранительных органов. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим новый закон об усилении госконтроля за неправительственными организациями. В секторе Газа продолжаются беспорядки. Вооруженные люди пытались захватить сегодня ряд избирательных участков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире «Время свободы», и нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Рубрику подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Российская компания «Ауроса» заключила первый договор в рамках своей новой стратегии, предусматривающей поставки алмазного сырья постоянным покупателям на долгосрочной основе. Он был подписан с производственным объединением «Кристалл». «Ауроса» является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Ее доля на мировом рынке составляет примерно 23%. «Кристалл» – правопреемник первого и самого крупного в России предприятия по производству бриллиантов, основанного в Смоленске в 1963 году. Сейчас около трети всех элитных бриллиантов в мире производится этой компанией. Российская инвестиционная компания «Кредитлайн» и Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса к северу от столицы Сирии Дамаска. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. По планам, в перспективе этот комплекс сможет производить более 1,5 миллиона тонн бензина в год. Индийская государственная газораспределительная компания и российский концерн «Газпром» приступили к бурению на высокоперспективном нефтегазовом блоке, расположенном в Бенгальском заливе. К августу 2005 года совместные инвестиции двух компаний в разработку этого участка составили 13 миллионов долларов. Еще 30 миллионов стороны планировали инвестировать в бурение первой скважины. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан приветствовал решение Франции ввести дополнительный налог на авиационные билеты для финансирования программ в области здравоохранения в беднейших странах мира. Новый налог появится во Франции с июля 2006 года. Его ставка составит от 1 евро в экономическом классе до 19 евро в бизнес-классе. О своем намерении рассмотреть возможность введения такого же налога уже заявили в частности правительства Великобритании, Норвегии, Алжира, Бразилии и Чили. Турция и Египет подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Теперь оно должно быть одобрено парламентами обеих стран. Предполагается, что в Турции импортные пошлины на промышленные товары из Египта будут отменены сразу после вступления соглашения в силу. В Египте пошлины в отношении турецких товаров будут отменены поэтапно в течение 16 лет. В отношении сельскохозяйственных товаров страны обязуются создать друг для друга максимально благоприятный торговый режим. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 82 копейки, на завтра 28.75. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, курс на четверг 34.24. На мировом рынке за евро дают доллар 19 центов.
Это была авторская, извините, это была экономическая панорама, ее подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Время свободы», и завершает ее передача Владимира Морозова «Город большого яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. В городе закончилась забастовка. Снова ходят метро и автобусы. На работу можно не идти пешком, а ехать. Но бог с ней, с работой. Сотни тысяч людей снова кинулись по магазинам. Праздничные закупки продолжаются до самого Рождества. Женщины, увешанные сумками и коробками в пестрых лентах, сами похожи на рождественские елки. Сколько вы собираетесь потратить на подарки? Это будет больше или меньше, чем в прошлом году?
How much and whether it was more or less than last year?
Under 500. You know, I didn't add it up.
Я пока не подсчитала всю сумму, но, наверное, это меньше, чем в прошлом году. Мне кажется, что я уложилась в $500. У меня небольшая семья, и круг друзей невелик. Так что я никогда не покупала слишком много подарков. А что ответит эта дама? Наша семья решила расходовать поменьше. Самое главное – встретить праздник вместе, а не потратить много денег. Так отвечают очень многие. Похоже, что американцы решили экономить на рождественских подарках. Я сделал такой грустный вывод, прежде чем познакомился с данными исследовательского института Гэллопа. Оказалось, что он ежегодно задает людям те же вопросы, что и я. Сотрудник института Фрэнк Ньюпорт рассказывает.
Give us the dollar amount. We follow that up with the question. Is this more or less than you spent last year?
Мы спрашиваем людей, сколько они собираются потратить, и насколько это больше или меньше прошлогоднего. Большинство всегда говорит, что потратит меньше. Хотя потом по статистике выходит, что это не так. Согласно данным института Гэллопа, в ноябре американец собирается потратить на подарки в среднем $763. В первые недели декабря уже $840. Но он не укладывается и в эту сумму. Кого же обманывает средний американец во время опроса? В первую очередь самого себя.
As Americans start spending at Thanksgiving and on up to the first week or two of December,
когда американцы начинают всерьез заниматься покупками, это первые две недели декабря, то первоначальные расчеты летят к черту. Человек не может остановиться, хотя и понимает: «О, Господи, я трачу гораздо больше, чем планировал всего несколько недель назад».
You end up saying, "Oh my goodness, I'm spending a lot more than I probably thought I was just a few weeks ago."
Экономисты и прочие эксперты не только во время праздничного сезона, но и постоянно упрекают американцев в расточительстве. Господа хорошие, вы слишком много тратите и слишком мало откладываете на черный день. Но люди не желают прислушиваться не только к советам посторонних, но и к голосу собственного здравого смысла. Традиционный национальный оптимизм оказывается сильнее. Кончается тем, что и сами эксперты начинают искать оправдания для лихорадочных рождественских закупок. Может быть, у такого расточительства есть и положительная сторона. Праздник, когда вас охватывает эта закупочная лихорадка, вы счастливы, что дарите все эти вещи родным и друзьям, и готовы потратить на это еще больше. В общем, раскошелиться на праздник – святое дело. Группа с несколько претенциозным названием – Collective Soul – коллективная душа. И песня под стать – Giving – производная от глагола give – дарить, жертвовать, одаривать. Но главное в песне, конечно, не подарки, а любовь. Подари мне любовь. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. И еще один рождественский подарок, но не всем американцам, а тем из них, кто летает самолетами. В четверг, 22 декабря, вступили в силу новые правила досмотра ручной клади пассажиров. Теперь в салон самолета можно проносить маленькие ножницы, предмет совершенно необходимый во время отпусков и путешествий, и даже небольшие перочинные ножи, хотя последние 100 с лишним лет перья никто не чинит, не точит. Раньше охрана аэропорта все эти вещи конфисковала, то есть просто отбирала. Что случилось? Кто позволил ослабить бдительность на воздушном транспорте? На эти вопросы отвечает директор службы безопасности на транспорте Кип Хоули.
In the days immediately after September 11th,
сразу после терактов 11 сентября 2001 года у нас сработала защитная реакция. На всякий случай запретили вносить в салон самолета все острые предметы. Но за прошедшие 4 года было много сделано для охраны безопасности полетов. Например, сегодня кабину пилотов отделяет от пассажирского салона гораздо более прочная дверь. Самолеты сопровождают вооруженные охранники в гражданской одежде. В такой ситуации террористам с маникюрными ножницами в руках нелегко захватить самолет.
Very difficult for someone to hijack a plane with small tools or scissors.
Еще недавно на поиск этих разрешенных сегодня в салоне мелочей охрана аэропортов тратила 25% своего времени. Теперь это время пойдет на поиск по-настоящему опасного багажа, например, взрывчатки. Но что еще остается под запретом? Чего нельзя проносить в самолет?
Drills, knives, hammers, ice picks, any of that stuff is still prohibited.
Сверла, ножи, молотки, дрели, ледорубы, ножи для разрезания картонных коробок. Все это по-прежнему запрещено перевозить в ручной клади. И эти крупные предметы легко обнаружить на экране монитора, не открывая сумку пассажира.
They could easily make the determination on the screen without having to open the bag.
Решено. Я никогда не полезу в самолет с молотком и дрелью. Но как жалко крохотный, сувенирный и, собственно, ни на что больше непригодный ножичек, который у меня отобрали в аэропорту Олбани. А изящные миниатюрные ножницы, которых меня лишили в городе Майами? Я ведь и тогда говорил, что от них никакого вреда. Не послушали. Теперь вот вышло, что я прав. Но не будем сводить старые счеты. Примем разрешение, как еще один рождественский подарок. Дареному коню в зубы не смотрят. «Белое Рождество» поет Элла Фицджеральд. А написал эту вещь Ирвинг Берлин, один из самых известных и плодовитых американских композиторов. Он автор более 3000 песен и текстов к ним. Ирвинг Берлин прожил ни много ни мало 101 год. И родился, между прочим, в России в 1888 году. По одной версии в Тюмени, по другой в Могилеве. Ирвинг Берлин «Белое Рождество».
Это была авторская рубрика Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсеры Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Петербургские правозащитники подводят итоги года и смотрят в будущее в 2006 год. Каким он будет, что ожидает россиян, об этом и об многом другом в беседе с ведущим экспертом Центра стратегии Антуаном Аракеляном и правозащитником, действительным государственным советником Санкт-Петербурга первого класса Леонидом Романковым. Ведет программу Виктор Резунков. Итак, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей» после выпуска новостей через несколько минут. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации. Заявления, которые сегодня звучат, это фактически означает то самое воровство газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный.
Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».